Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И да, телефон прямого эфира, постоянно забываю его вам назвать. Телефон прямого эфира 959-59-39. У кого есть вопросы, желание, звоните. Рад буду вам ответить. А тема нашей передачи сегодня будет отношение к последним временам. Почему? Мы об этом сегодня с вами поговорим, потому что многие эту тему поднимали в последнее время, особенно после этой Олимпиады в Париже, которую совершенно справедливо мы называли «балом сатаны». И некоторые православные люди, добрые, хорошие, ну, решили, что это приближение последних времен. И вот мир уже готов к пришествию Антихриста, ну и так далее. Вот сегодня хотелось бы об этом поговорить. Конечно, мы видим необыкновенную деградацию недавно еще христианских европейских народов. И как эта деградация происходила на наших глазах, мы тоже видим. Это отупляющая массовая культура, деградация европейского образования. Но представьте себе, раньше как звучало? Оксфорд, Кембридж, Сорбонна, германские университеты. Ну, это же всегда считалось замечательное, очень высокого уровня образования. А сейчас выпускницы, допустим, германских университетов являются... Анна Лена Бербок. Ну, это просто посмешище. Или, помните, была такая англичанка Лиз Трасс. Ну, просто деградация невероятная европейского образования. Я думаю, не только я, конечно, я думаю, очевидно многим, что это сознательная политика мировой закулисы, которая своей задачей ставит превратить человечество в послушную, неспособную думать, неспособную критически оценивать происходящее серую массу потребителей, способных, приученных к клиповому мышлению и охваченных одной страстью, страстью к потреблению. Потреблению, потреблению, еще раз потреблению, так называемых благ цивилизации. Новых моделей различных там смартфонов, айфонов, автомобилей, ну и тому подобное. Вот я как-то приводил высказывание моего друга, нашего историка, писателя Бориса Глебовича Галинина. Он, мне кажется, очень точное его высказывание. Он сказал, даже Антихрист, вероятно, с этой серой тупой массой будет противно иметь дело. Ну кого там соблазнять? Ведь никаких усилий, чтобы соблазнить эту серую массу, не потребуется. Потому что эти потребители, действительно готовы чипы себе в лоб, в руку вживлять, чтобы компьютером удобно было пользоваться. Зачем же от этой массы серой потребителей требовать отречения от Христа, соблазнять разными уже чудесами? Чего этого не нужно? Вот поставь задачу им. Вам удобнее будет просто получать новые смартфоны. И они подпишут все, что угодно, любую печать поставят на лоб, на руку себе. Вот. Ну, поэтому некоторые особенно впечатлительные православные люди после этого бала сатаны в Париже, где сатанисты возвестили о приходе в мир Антихриста, решили, что все последние времена, то есть самое-самое последнее. Вот об этом хотелось бы с вами сегодня поговорить. Дело в том, что, может быть, наши слушатели многие помнят лето 1980 года, когда в Москве, столице нашей Родины, проходила знаменитая Московская Олимпиада. А мы тогда с моим другом писали иконы в храме в небольшом селе под Киевом с таким, знаете, поэтическим малороссийским названием. Село называлось Вишенки. И вот мы писали иконы, жили в Мазанке, у нас там два мольберта стояло, две кровати, стол с керосиновой лампой. Вечером, конечно, писать было невозможно. Да, и встречаясь в Киеве с общиной православных людей, в основном наших сверстников, но чуть постарше, мы слышали, что Московская Олимпиада – это, оказывается, преддверие последних времен. Олимпиада – это признак скорого пришествия Антихриста. Как только Олимпийские игры в Москве закончатся, нам объяснили, тут же начнутся гонения на христиан. Всех православных в Советском Союзе немедленно начнут ссылать в Сибирь. И повторяли слова одного из пророчеств, известных о том, что в это время надо будет в Сибирь стремиться. Хотя бы, может быть, слышали некоторые наши слушатели, ухватившись за колесо последнего поезда, последнего вагона, которого возят репрессированных христиан в Сибирь. Чтобы ухватиться, зачем? Чтобы в Сибири веру сохранить. И вот, знаете, эта община православных киевлян по совету одного авторитетного, весьма начитанного, скажу вам, православного человека, вся эта община, с которой мы с моим другом Сергеем встречались тогда во Владимирском соборе, сушила сухари, готовились они к последним временам, ну и, конечно, к скорому концу света. А я, будучи совсем молодым человеком, сколько мне, 23 года было, я по своей наивности, испытывая определенные сомнения в том, что этот конец света так близок, спрашивал у более опытных и сведущих в пророчествах о последних временах православных молодых людей и девушек. А если времена последние, конец света, а сухари-то вам зачем? А они мне отвечали с явной тревогой, тревожились за мое легкомысленное отношение к грозным пророчествам. Ты ничего не понимаешь. Последние времена будут наступать поэтапно. Поэтому сухари сушить необходимо. Напомню, 1980 год. Сколько лет назад? Надо сказать, что через год, когда Московская Олимпиада давно завершилась, а конец света так и не наступил, особенно осведомленному в пророчествах о конце света этому православному гуру, если говорить восточными терминами, то есть этому человеку, который усердно призывал всех сушить сухари, его друзья пообещали, что пока не съест все собранные ими сухари, свежим хлебом они питаться ему не позволят. Вот так вот. А осенью этого же года, 1980-го, мы с моим другом начинали расписывать Святый Кореницкий храм в Феодосии у игумена Василия Златолинского. И скажу вам, дорогие слушатели, что это была, конечно, к нам удивительная милость Божия. Архиепископ Василий Златолинский, старейший клирик на Украине, архипастырь, вернее, отошел ко Господу, ему был 91 год, Владыка был на покое. Он до конца старался служить, каждый день принимал людей. И, вы знаете, мы с Сергеем необыкновенно благодарны Богу, что нам повезло в жизни. Повезло расписывать наш первый храм у такого удивительного человека, мудрого пастыря и великого молитвенника. Владыка Василий был человеком необыкновенной доброты, удивительной деликатности и интеллигентности. Удивительной. А мы тогда еще не знали, я потом узнал через много лет о том, что духовными отцами архиепископа Василия были известные исповедники, епископ Стефан Никитин и архимандрит Борис Ковчев. Это духовное чадо преподобного Нектария Оптинского, старца Оптинского, одного из последних оптинских старцев. Они его отпевали, хоронили, старца Нектария, владыка Стефан Никитин и архимандрит Борис Ховчев, известнейший пастырь московский. Не знали мы тогда, что в хрущевские времена священника Златолинского, он тогда еще не в постриге был, Борис, лишали регистрации за его проповедь. А за что тогда лишали регистрации? Потому что на богослужение к нему собиралось очень много молодежи. Вообще, вы знаете, это, ну, кратко скажу вам о нем. Родился он в 1932 году в Ташкенте. В 1954 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1956 рукоположен был водиакон, и в 1957 окончил Московскую духовную семинарию и был рукоположен в священнике. Служил настоятелем Дмитриевского храма в городе Талас Киргизской ССР. А там же очень много было тогда в то время исповедников. Он, кстати, тоже из семьи раскулаченных оказался в Ташкенте, оказался там в Средней Азии, владыка Василий. В храмах Ташкентской епархии, Среднеазиатской служил епархии. А потом в 1972-м стал настоятелем Свято-Покровского храма в городе Шахты Ростовской области. Ну а мы с батюшкой познакомились после того, как он был назначен настоятелем Свято-Екатерининского храма Феодосии. Я думаю, некоторые, может быть, помнят этот храм. У автовокзала Феодосии стоял, и владыка сумел его обнести оградой, чтобы не ставили к стенам храма чемоданы и прочее. И потом, уже в 80-м году, позвал нас Сережей расписывать храм, потому что, ну, мы пытались расписать, потом эти росписи уничтожили. Мы, конечно, стремились к канонической росписи храма. Вообще, время было интересное. Мы, когда должны были получить разрешение на роспись Свято-Екатерининского храма, тогда еще игумен, отец Василий, сказал: ребята, вы едете к там начальник исполкома, не помню, как так, эту тетку звали по должности, я спросит, верующий или нет, говорите, что неверующий. Я беру этот грех на себя, иначе не разрешат. И вот мы стоим в кабинете, она нас так пронизывает взглядом. А почему это вы решили расписывать храм? Ну, как-то что-то мне в голову пришло. Говорю, а у нас же практика древнерусская живопись, факультет монументальное искусство, древнерусская живопись. Дайте нам пустой храм, мы вам пустой храм распишем. Как-то вот так удалось придумать версию. Она подумала и подписала разрешение. Представляете, время какое было? Настоятель храма должен был получить в исполкоме или обкоме, не помню, разрешение, чтобы расписывать храм свой. Вот это была осень 80-го года. Да, ну а потом владыку сняли, и некоторые прихожане переживали, говорили, вот если бы он расписывать храм не стал, то, может быть, его бы не тронули. А там было, чтобы вы это время представляли, дорогие слушатели. Мы с Сережей работали, и там рядом старушка была, рядом с входом в храм. Сережа куда-то отъехал, владыка, меня, будущий владыка, вызывает отец Василий. А он к нам обращался по имени-отчеству. Хотя мальчишке 23 года, он Виктор Александрович, Сергей Игоревич. И говорит: Виктор Александрович, вот люди просят крестить дома их ребенка, потому что говорят, что он старпом в пароходстве, ему нельзя в храм приносить ребенка, его с работы снимут. Говорю: батюшка, а в чем же дело? Да понимаете, если это провокация, но меня лишат регистрации, это ладно. А храм могут закрыть. Вот чего я боюсь. Посмотрите на них. Ну, видно, решил, что устами младенца сейчас будет истина проговорит, да? Проглаголит. Я посмотрел, говорю: батюшка, мне кажется, что они честные люди. Вот так и оказалось. Но вот время какое тогда было, представляете? Мы осенью расписывали храм. Стояла черная «Волга», по двору храма идем, она нас провожает фарами, светом фар. Ну, такое мелочь, психологическое давление. Тогда это считал. Это вот советское время было, недавнее совсем. Да, ну, а потом мы храм расписали, но владыку перевели. Я вот не помню, как, куда его тогда убрали, местные власти. Но в 90-м году состоялась архиерейская хиротония, и наш дорогой отец Василий стал епископом симферопольским и крымским. И одним из первых его деяний было торжественное перенесение в Адмиральский, Владимирский собор мощей русских героев, героев обороны Севастополя, адмиралов Корнилова, Истомина, Нахимова, их великого учителя, адмирала Лазарева. Ну, конечно, киевские власти, власти самостийной Украины, не стали долго терпеть в Крыму такого русского патриота, каким был владыка Василий. Его назначают на вновь тогда сформированную Запорожскую епархию. И вот когда он ее возглавил, было всего 8 храмов, представляете? 8 приходов Запорожской епархии. А когда он уходил на покой, было уже 330 приходов. 330. Когда он пришел, было 12 священников всего. Представляете? А уходил на покой владыка Василий. На Запорожской земле построены сотни храмов и рукоположено много священников. Но он удивительно был архипастырь. И очень много проповеди отдавал времени и сил. У него были не только богословские курсы. У него были передачи на радио, миссионерские проповеди. Но главное, скажу вам, что он имел очень милосердное, очень доброе сердце. Несколько монастырей на Запорожской земле были созданы. Вот так. Так что, ну а к чему это я так отвлекаюсь немножко? Дело в том, что, братья и сестры, я вот очень сожалею, скажу вам, что по своей какой-то откровенной глупости, суетливости в 90-е годы потерял связь с владыкой Василием. А ведь по его благословению, его молитвам я оказался в Оптиной пустыне. Я же не знал, что он был чадом Стефана Никитина, Бориса Холчева. Вот такая связь была со старцем Нектарием. И вот в 88-м году владыка благословил меня написать для него икону святых, прославленных к тысячелетию крещения Руси. И среди них был преподобный Амвросий Оптинский. Вот с тех пор, по его молитвам, я понимаю, моя жизнь на много лет, вновь повторю, по милости Божией, оказалась связана с Оптиной пустынью. А последний раз я в 90-е видел владыку, когда по его благословению тоже писал реконструкцию образа Спасителя по Туринской плащанице. И потом радио как-то... Я вот... Хотя, ну, надо было же добраться до Запорожской епархии. Но это я отвлекся немного. Вот. А в 80-м году, после всех этих разговоров в Киеве о последних временах, конце света, я тогда еще игумену Василию задал вопрос о последних этих временах и пришествие Антихриста. И вот его ответы я очень хорошо запомнил. И хочу, дорогие слушатели, вам передать. Он сказал так: Виктор Александрович, по всем признакам мир явно вышел на финишную прямую. Но сколько лет продлится это время, не знает никто, кроме Господа, как сказано в Священном Писании. Может, 100 лет, а может, 200, 300 или 500. А может, Господь продлит это время на 1000 лет. А нам всем надо молиться и трудиться во славу Божию. И вот я эти слова запомнил и хочу вам передать, дорогие слушатели. Потому что, мне кажется, не стоит особого внимания обращать на бесовские забавы сатанистов, на их все кощунства, на их глумление над верой. Они возвещают, как они уверены, крах христианской цивилизации, но жива Россия, церковь православная жива. Ну, то, что для этого западного мира, как они его называют сами, постхристианского, отрекшегося от веры во Христа Спасителя, это крах их цивилизации, это точно, но не для нас. А вот мы с вами говорили в одной из моих передач, назвала все, не помню точное название, все православные совещания в Москве в 1948 году. Так и называлось, против экуменизма и интриг Ватикана. Вот посмотрите или прослушайте, попрошу повторить как-нибудь. Там все было в 1948 году. Предсказано все, что сейчас происходит в мире. Ведь сегодня, в 21 веке, в 3-м тысячелетии, мы наблюдаем как раз то, о чем предупреждали в Москве в 1948 году. Тогда на всеправославном совещании определили экуменизм как разрушительное антихристианское движение, созданное масонами, которое должно привести к созданию некой новой церкви взамен Церкви Христовой. И вот все выводы этого всеправославного совещания сбываются в наши дни до мелочей. Но унывать и бояться чего-то нам, братья и сестры, не стоит, потому что мы знаем, что с нами Бог, и мы с вами поем это дивное песнопение, знаем и слышим о том, что с нами Бог. Разумейте, покоряйтесь языцы, яко с нами Бог. Ну вот, дорогие братья и сестры, с нами Бог, и поэтому чего нам бояться, да? Как преподобный Серафим Саровский Мотовилову сказал о бесах, мерзкие они, и все. И поэтому не будем бояться, а конец света, как Господь говорил, он будет внезапным. И мы, еще раз повторю слова владыки Василия, Господь только знает, насколько продлит эти времена и когда наступят эти последние времена. А нам надо молиться и трудиться, и ничего не бояться. Почему я такую тему выбрал для нынешнего эфира? Потому что страх, он убивает дерзновение. И люди впадают в уныние, им кажется, все, ну, в последние времена. Ну, если эта мысль дает дерзновение обращаться к Господу, каяться в своих грехах, это одно. А многие же просто в уныние впадают. А мы знаем, что Христос воскресе. И поэтому воскресение Христово – это то, чем озаряется вся наша с вами жизнь. И милостью Пресвятой Богородицы мы в понедельник чтили ее небесный покров, распростертый над миром. И скажу вам, дорогие слушатели, распростерт этот покров Царицы Небесной, особенно над русской землей. В этом нет никакой гордыни. Просто достаточно посмотреть на святых в земле русской просиявших по милости Царицы Небесной. И когда мы видим судьбу России, ее путь в истории, то ничего не страшно. Ну, а я хотел бы еще вспомнить сегодня друга владыки Василия, протоиерея Валерия Бояринца. Он в 20-м году ушел из жизни. Это удивительный человек, прихожанин московского храма Ильи Обыденного и тоже духовное чадо владыки Стефана Никитина. Да, и они дружили с владыкой с 59-го года. Видели с ним иногда. И вот когда его перевели в Крым, ему владыка позвонил, говорит: приезжай, Валерий, приезжай ко мне в Крым, я тебе там покажу храмы. И вот он с матушкой будущей Натальей, 8 детей у них было в это время, хирург замечательный, поехал, одежурил последний раз, можно сказать, сделал операцию сложную и поехал в Симферополь. И владыка встретил, поселил у себя в доме, день-два походил на службу, а потом посадил в машину, был конец января, представляете, и повез в Алупку показать храм, который надо возрождать. А это храм Михаила Архангела. Его разрушило землетрясение крымское. В 12 стульях описано Ильфа и Петрова. Это не большевики, это землетрясение разрушило. Трещины, развалины, дыры в потолке, пятиглавых куполов нет, колокольни нет. И владыка ему говорит: вот в воскресенье я тебе рукополагаю в диаконы, а потом в священники, представляете? И он говорит: вот диакон, вот тебе крест, ты диакон. Все равно в воскресенье будешь священником, садись рядом со мной. А там рядом с Алупкой есть санаторий, где дети с костным туберкулезом, с остеомиелитом лежат. А отец Валерий Бояринцев удивительный хирург был. И вот его рукополагают 10 февраля в священники, и он становится настоятелем разрушенного храма Архангела Михаила в Алупке. Представляете? Отец Валерий Бояринцев, мы в 92-м или летом 93-го, точно не вспомню, были у него в храме, и он мне говорил, ну, владыка Василий ему просто сказал: ну, ты всю жизнь в храме, священников не хватает. Но он волновался, говорит: у меня первое время, первое богослужение, люди, я не мог сосредоточиться от волнения на их лицах. Представляете, как волновался. Да, расчистили подвал в храме, народ туда набился битком, стали читать Великий Канон, прощенное воскресенье было, и служили в подвале. Дождь шел наверху, в подвале в ужас стояли. Представляете, как Вот так. Я был тогда, храм был разрушен, а мы приезжали с паломниками от паломнической службы Радонеж к отцу Валерию. Это 8 детей, матушка Наталья. Да, и это аварийный был храм. Заделали все, и сейчас храм замечательный. Чудом просто каким-то. Да, отец Валерий был настоятелем. Вообще у него человек удивительной судьбы. Вот мы это время забыли, скажу. Просто забыли. Это недавно было. У него отец был верующий, отца Валерия, рабочий, простой. И он с детства стал вместе с ним ходить в храм. Потом пошел в художественное училище. И с владыкой Стефаном Никитиным обговаривал, зачем учиться художеству, если знали, что придется рисовать плакаты партии «Наш рулевой». Это неинтересно. И владыка Стефан ему сказал, вот послушайте, какие слова. Он сам врач, прошедший лагеря, Стефан Никитин. Иди в медицину, если отправят туда, то есть в лагерь, там врач нужен. И отец Валерий говорил, я думаю, руки у меня работают, могу быть хирургом. Вот он был уже прекрасным хирургом, у него отличные оценки по всем были предметам, кроме марксизма-ленинизма, представляете, да? Кроме марксизма-ленинизма, потому что, как он говорил, спрашивают, вы верите в Бога? А как православный христианин? Он не имеет права отрекаться. Он говорит, веру исповедую. И вот ему по марксизму-ленинизму не ставили. Он же был практикующим врачом, диплома ему не давали. Но потом все-таки дали диплом. Протоиерей Валерий Бояринцев отошел ко Господу 11 сентября 2020 года. У него 8 детей было, среди них 2 священника, один врач, один регент, одна матушка. Тоже все многодетные. Вот представьте себе, при жизни батюшки отца Валерия родилось у него 48 внуков, да? Это, братья и сестры, наши с вами современники. Это те, кто для нас сохранял живую церковь православную Христову. И как же нам надо трудиться, чтобы то, что они нам передали, сохранить неповрежденным, и донести до детей, до внуков. И поэтому еще раз напоминаю, молиться, трудиться и не думать о последних временах. Помолимся о покаянии и архиепископа Василия Златолинского, протоиерея Валерия Бояринцева, о протоиерее Сергии Правдолюбове, который удивительное тоже сокровище нашей церкви, многое мог рассказать род Правдолюбов, сокровище нашей церкви. А протоиерея Сергия Вишневском, да, если сейчас начинать перечислять всех, я просто всех не упомню. Отцы Дмитрия Дудко, его сын, отец Михаил, часто бывает в эфире радио «Радонеж». Просим ваших молитв сегодня о преснопоминаемой вере, о покаянии. Да, и просим ваших молитв о здравии иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, игумени Серафимы, протоиерея Николая, матушки Ольги, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, о здравии болящей Ларисы, тяжко болящей Натальи, Михаила, о здравии Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, Татьяны, Веры, Неонилы, о здравии болящей Ларисы и о здравии всех наших воинов. Сугубо просит молитв о здравии воина Виталия. Он оказался в плену, 18 лет пошел добровольцем, получил тяжелое ранение, вернулся на фронт. В плену оказываются же часто и в бессознательном состоянии. И вот просим сугубых молитв. Это воспитанник кадетского корпуса отца Петра Василенко, многие из этих ребят воюют. О здравии, да, просит молитв о здравии тяжко болящего протоиерея Георгия Вахрамеева, Многие православные христиане знают его, москвичи, просят молитву о здравии дорогого батюшки, о здравии воина Дмитрия, воина Василия, о здравии воинов Александра, Тихона, Луки, Серафима, Евгения, Ивана и о всех, кто сражается за нас с вами сейчас на этих фронтах священной войны. А война священная, потому что, скажу вам, дорогие слушатели, Россия, русский солдат, наш народ сегодня предотвращает приближение конца света, о котором многие говорят. А почему предотвращает? Потому что Россия православная есть та сила, которая отстаивает веру и отстаивает правду Христову. Мне скажут, а как же, вот посмотрите, что у нас тут в стране творится, что происходит на наших глазах. Ну, там спрашивали, почему Познер вернулся на Первый канал. Я отвечу, братья и сестры, это враг России, враг православия. Он откровенно об этом говорил, что он человек не русский, что православие он считает ошибкой для нас. Он говорит, его родина, Франция и прочее, бедный человек, так ненавидит Россию, как это часто проявляется в его передачах, и в 90 лет сидеть, вернуться на русскую землю, чтобы выполнять какую-то свою эту злобную миссию, да, сеять злобу в душах людей. Но он вернулся на канал господина Эрнста, потому что он вел себя аккуратно, 2 года против СВО, против России не выступал, Запад не поддерживал, и поэтому никаких поводов у господина Эрнста и руководства Первого канала его не пускать не оказалось. И я хочу просто сказать, многие не знают, Первый канал нашего телевидения 51% акции государства, а 49% частные, а кто... Кому не принадлежат эти акции? Вот мы и видим политику этого канала. То есть то, о чем мы говорим, все определяет вот этот дух стяжания, потому что, я думаю, вот это растление шоу всякими. И, они, кстати, могут оправдаться. А вот у нас есть передача, посвященная героям СВО, да? Посвященная русской истории. Могут всегда оправдаться. Ну, мы понимаем, что это не то телевидение, которое нужно воюющей стране, и не то телевидение, которое необходимо нашему Отечеству. Вот. Ну, а почему многие заговорили о конце света? Потому что война идет в Святой Земле. Бомбежки Газы, война на территории Ливана. И все боятся, что это превратится в ядерный конфликт. Но мне приходилось год назад, вот когда это произошло, 7 октября, Хамас вторгся, там устроил этот теракт дикий, кровавый, говорит, что за этим терактом стоят определенные силы, враг рода человеческого и его служители. А вот, дорогие слушатели, а кто служители темной силы? На земле кто ему служит? Служители мамоны. Все эти транснациональные корпорации, эти Биллы Гейтсы, эти Клаусы Швабы, не к ночи будь помянуты. Это же откровенные сатанисты, мы это понимаем. А почему самая горячая точка на земле находится на Ближнем Востоке, где война много лет не прекращается? Но мы с вами, как православные христиане, понимаем, потому что это святая земля, земля, где родился Спаситель наш Господь Иисус Христос, где Господь наш пострадал за нас, грешных, взяв на себя грехи мира, и своим воскресением даровал нам жизнь вечную. Я думаю, всем, кому посчастливилось побывать в святой земле, в храме гроба Господня, молиться у креста на Голгофе. Все мы, кому такое счастье выпало, навсегда сохранят в сердце это непередаваемое чувство. Вот мы с отцом Александром Шумским, когда побывали мы ясно ощутили, что для каждого христианина святая земля – это родная земля. И русская земля для нас родная, но и святая земля. Потому и такая злоба, ненависть к этой святыне у врага рода человеческого и его служителей. И поэтому там война никогда не закончится. Это противостояние сил зла, противостояние этих сатанистов Церковью Христовой. Вот. Ну, а почему война не закончится? Потому что и иудеи, и арабы в большинстве своем, я имею в виду мусульман, они живут по Ветхому Завету. Око за око, зуб за зуб. Ну, а смысл вот этой войны заключается в том, что, ну, вот сейчас духовный смысл, мы говорили год назад, в мечте ортодоксальных иудеев построить третий храм на месте, где когда-то стоял храм Соломона, от которого сегодня осталась стена плача. Вот, арабы не могут позволить им восстановить, потому что там находится мусульманская святыня исламского всего мира, мечеть Аль-Акса. И вот из-за этого, это духовный смысл этого противостояния, идет борьба. И вот как здесь быть, что, как эту войну прекратить, мне кажется, мы с вами не сможем. Есть только молитва, я ее приводил год назад, молитва о мире дарования, чтобы Господь даровал мир Иерусалиму, Святой Земле. Я вот много думал сейчас, ведь если они явно провоцируют Иран на войну, Израиль, Нетаньяху и вся его компания, причем не арабов они провоцируют даже, а Иран. А Иран – это все-таки империя, персидская империя. Им эта война не нужна, персам. Но что будет, если они нанесут удар по Ирану, такой, как они собираются, там, тактическим ядерным оружием? Иран ответит. А как ответит? Что такое Израиль? Это узкая полоска земли, там смести ее. Иран показал, гиперзвук у них есть. Мощная атака, этот железный кубов, он просто сметается легко. И вот к этому подталкивают. Зачем к этому подталкивают? Вот интересно. В этом я вижу рога этой мировой закулисы, рога и копыта. Их легко разглядеть. Потому что и зверская жестокость террористов по отношению к гражданскому населению Израиля год назад, и ответ Израиля несоизмеримый, невероятно жестокий в Газе, да, это все звенья одной цепи. А ведь все обычные люди во всех странах хотят мира, а не войны. В том числе, я думаю, что и простые граждане Израиля, палестинцы, все они арабских стран, Ирана, все хотят мира. Но главная задача мировой этой финансовой элиты вот этот хаос затеять и устроить войну на святой земле. Ну, а мы с вами что? Это здесь не способны сделать. Мы здесь способны только, братья и сестры, молиться Господу и Царице Небесной. Потому что все эти войны и все эти такие провокации, они направлены, мне кто-то сейчас может ответить, да вы преувеличиваете. Нет, они направлены, все эти козни служителей мамоны, всех этих сатанистов, глобалистов, против России. Последние оплоты православной веры. Мы же сейчас видим, что происходит в мире, да? Но мы должны помнить, что Бог попускает все эти козни для нашего исправления, чтобы строго держались верного пути и хранили в чистоте веру православную. И еще раз напомню слова преподобного Серафима, который сказал о бесах: мерзкие они, а Господь попускает им вредить, чтобы исправлять нас, если уклоняемся от истинного пути. Поэтому видеть и понимать их козни и замыслы мы должны, А вот страха не должно быть, потому что мы знаем, что милосердный Господь желает нам спасения жизни вечной, а за христиан непрестанно молит Бога споручница грешных, Пресвятая Богородица. И какие бы мировая закулиса не строила планы по возведению третьего храма, да, по уничтожению там и нашей с вами державы, они могут сделать, творить зло ровно настолько, насколько им попускает Господь. А Матерь Божия нас не оставляет, и нашу землю. Кстати, я хотел бы, когда мы говорим о том, что происходит в стране нашей, да, и почему так война идет тяжело, ну, мы поговорим, может, в следующей передаче об этом, потому что многое хотелось бы сказать. Ну, вот Виктор Николаевич Тростников, наш дорогой, царствие ему небесное, он в своей книге писал: «Святые отцы постоянно напоминали, что те идолы, которым люди в разные времена поклонялись и продолжают поклоняться сами по себе, ничто. Но за ними любят скрываться падшие духи, придающие объектам поклонения чудотворные силы и свойства и порабощающие своих поклонников. Вот за таким объектом, как деньги, скрывается известное всем божество по имени Мамона». А помните, я повторял слова старца Николая Гурьянова, дорогие слушатели? Старец говорил, что враг бросил последнее свое самое страшное оружие – деньги. Это он в 90-е годы говорил. А что, до этого денег не было в Советском Союзе либо на Западе? Нет. О чем же он говорил это в 90-е? Господь, кстати, вот Тростников напоминает, за таким объектом, как деньги, скрывается божество по имени Мамона. А Господь прозорливо видел сегодняшние наши времена, когда люди будут поклоняться не Ваалу или Астарте, а именно Мамоне. Поэтому он говорил: не можете служить Богу и Мамоне. Мне кажется, что эти слова Спасителя адресовал не только, не столько людям тогдашней Иудеи и Палестины, сколько современному человечеству, пишет Виктор Николаевич Тростников. Денежное язычество, его слова, зрелая форма каинитской цивилизации. Виктор Николаевич писал об этом в своей книге, да, и подчеркивал, что дьявол перестал скрываться за разными красивыми словами о свободе, равенстве и братстве, явил себя открыто человечеству, перешел к прямому ручному управлению людьми и народами. И эти истинные каиниты перестали таиться, вышли из тени, стали открыто поклоняться сатане. Вот представляете, братья и сестры, какая идет война, да? Тяжело. С кем приходится сражаться? А я говорил, почему война так тяжело идет. Потому что за последние 30 лет, даже со времен перестройки, наше общество поражено вот этим духом мамоны, духом стяжательства. И этому духу противостоят и наши бойцы, наши командиры, те люди, которые пытаются противостоять этой сатанинской цивилизации Мамоны. И как только внутри страны мы меняемся, медленно меняемся, но как только начнут эти изменения, как старец Аристокль говорил, и на крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И как наши молитвы и добрые дела на крыло мухи перевесит зло, Бог помилует России. Вот об этом мы с вами молимся. А я, дорогие слушатели, в завершение нашей передачи хотел вспомнить, как у отца Валерия Боярица, он тогда попросил рассказать немного о... Иконы в основном в храме бумажные были, рассказать о том, о иконах, о Царице Небесной, о других святых. Я его прихожанам рассказывал, и мне показалось, что одна прихожанка, Людмила ее звали, она как-то особенно так впитывает каждое слово о иконах Пресвятой Богородицы, о милости Царицы Небесной. Видно было. И я спросил после нашей беседы, она подошла ко мне, говорит: Виктор, знаете, я вот хочу рассказать о себе. А когда отец Валерий, владыка Василий, его рукоположил, и он стал настоятелем храма Михаила в Архангеле, там уже несколько сект. Маленькая лупки была, американских сект тогда, представляете? Ну, это же перестройка, начало 90-х. Да, и она попала в такую секту, не помню, как ее называли, какую-то протестантскую. А Людмила мне рассказывала, я была верующая в детстве. Меня бабушка водила в храм Александра Невского в Ялте. И неожиданно я стал прихожанкой усердной этой секты. Она была мать-одиночка, по-моему, если не ошибаюсь, у нее дочка была маленькая. Они такой добротой своей, знаете, как сектанты умеют, привлекли к себе. И вдруг ночью она во сне видит себя в каком-то пространстве небесно-голубом. И видит перед собой Пресвятую Богородицу. Представляете? И она понимает, что это Матерь Божия. Но не может в это поверить. И говорит, ты кто? Ну, в детстве бабушка же ее водила в храм. А Пресвятая Богородица ей говорит, а ты меня уже забыла? Представляете, ты меня уже забыла, говорит Матерь Божия. И она понимает и говорит, как ее учили эти протестанты. Ты мать Иисуса Христа, а Царица Небесная отвечает. Кивает, да? Она понимает и говорит, ну, говорят, что тебя нет. А Матерь Божия ей говорит, ну, ты же видишь. И, видя ее смущение, говорит, давай с тобой вместе помолимся Богу. А эта Людмила говорит, о чем мы будем просить Бога? Ну, они же на этих своих сборищах всегда просят Бога обо всем. А Матерь Божия говорит, мы ничего просить не будем. Мы будем благодарить и славить Господа. И читает с ней, по-моему, Отче наш молитву. И все, и видение исчезает, и она просыпается, благодать коснулась сердца, прибегает на это протестантское сборище и говорит, я видела Матерь Божию, они от нее все сразу отшатнулись, представляете? И потом ей очень тяжело было, потому что вся эта община, а это уж такие человеческие связи, все привязывают к себе, ей было очень тяжело от них избавиться. Ну, тут отец Валерий приехал, Бояринцев, открылся храм православный. Но знаете, что меня потрясло, дорогие слушатели? Как Царица Небесная, ну, видно, по молитвам бабушки ее родной, как она... Это не чудо, вот когда Покров был, видел блаженный Василий Христа ради... Блаженный Андрей, простите, Христа ради Иродивы, и... Да, его ученик, а в храме распростерт над молящимися в Константинополе. А это Алупка, маленький, разрушенный храм. Нет больше храма православного тогда в городе. И чтобы спасти одну душу, Царица Небесная является этой Людмиле и приводит ее в храм Божий. И я хотел вам сказать о том, что таких чудес удивительных, милости Пресвятой Богородицы очень много и в наше время, и на русской земле. Почему русскую землю всегда называют домом Пресвятой Богородицы? Потому что каждый из нас может рассказать, из тех, кто призывает имя Пречистая Дева, может рассказать о удивительной милости Царицы Небесной, о том, как Пресвятая Богородица живоносный источник своего милосердия изливает на нас грешных и на нашу землю. И давайте, братья и сестры, не бояться последних времен, потому что над русской землей победа будет обязательно за нами в сражении с этой темной силой, потому что над русской землей распростерт необоримый покров Пресвятой Богородицы, Преблагословенной Матери Божией. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников всех святых в земле русской просиявших и расточаться в разе ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Субтитры сделал DimaTorzok.